Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю девятую по Пятидесятнице, мы, как всегда, светло празднуем воскресение Христово, а также память святых праведных семи отроков эфесских Максимилиана, Иамлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна. И сегодня Святая Церковь положила евангельское чтение, которое рассказывает о чудесном хождении Господа Иисуса Христа по водам, похождении апостола Петра по водам и о утешении бури на озере Генесарецком. Начинается этот отрывок из Святого Евангелия такими словами: «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народы». Если вспомнить, что предшествующие слова, о которых была речь на прошлое воскресенье, говорили о чудесном накормлении Господом многих тысяч народа пятью хлебами и двумя рыбами, то можно представить состояние учеников Господних, которые только что увидели дивное чудо вот этого накормления, и, конечно же, они никак не хотели оставить Господа. Поэтому Господь понудил их войти в лодку, заставил, употребил свою власть и заставил их сесть в лодку и уплыть без Него, чего они никак не хотели. Они вообще не хотели никогда этого, а тем более, будучи свидетелями такого удивительного чуда. И причина чисто житейская, как бы вот текущая, указана, что он должен был отпустить народ. Вот когда вы читаете Слово Божие, не пропускайте ни одной детали, ни одного слова. Вот кто из вас задумывался вот над этим, почему Господь должен был отпустить народ, и что за этим стоит? Ну, понятно, он заставил учеников, понудил их сесть в лодку, они поплыли за послушание, как скользя сердцем, что они расстаются даже на время вот с возлюбленным учителем. Но почему он остался? Проповедь уже была завершена, люди были накормлены, чудо было явлено. Почему не сесть с учениками и уплыть, как часто и, может быть, и было в другие разы? Почему Господь здесь остался один? На один с этими тысячами народа, чтобы их отпустить. Ведь накормил он их посредством учеников. Вы дайте им есть, как вы помните, да? То есть он использует учеников. А вот уже когда надо было отпустить, посредники устраняются. И это есть духовный закон. Когда нужно духовное питание, то по нашей немощи, младенчеству нашему духовному и по многим другим еще причинам, которые все по нашей немощи, мы нуждаемся в посредниках. И начиная с вещей, вещества, святая вода, святое масло, иконы, святые мощи, честный затворящий крест, изображение его, крестного знамени и другие святыни, и, конечно же, в людях святых, священнослужителях, епископах, священниках, святых Божьих человеках, духоносных вот, подвижниках. Мы нуждаемся в их посредничестве. Мы не можем сами вот так напрямую соединиться с Богом, получить питание от Него, духовное, благодать и так далее. Мы нуждаемся в посредниках. Но наступает такой момент, когда посредники уже не нужны. И это бывает именно вот момент вынужденного расставания с Господом. Когда происходит эта разлука, Господь сам посещает каждого человека и отпускает его с миром, с определенным воздействием, благодать, насколько только человек может вместить это. Это очень важное действие милости Божией. И после этого Господь, отпустив народ, зашел на гору помолиться наедине. Это очень важное свидетельство Священного Писания вот из жизни Господа, из Его земной жизни, из Его жизни как Сына Человеческого, как Бога Человека. Он идет на гору, выбирает для молитвы не какое-то другое место, там равнинное, где у моря, на берегу моря, можно было помолиться, правильно, отпустив народы. Нет, он идет на гору, и гора – это символ Царства Божия, гора – это символ близости к Богу. И здесь может возникнуть вопрос, а почему же Иисус Христос, будучи Богом, идет помолиться наедине? То есть кому же он молится, если он сам Бог? И для чего он молится, если он сам Бог? Разве может Бог сам себе молиться? Конечно же нет. Поэтому, когда сказано, что он пошел на гору помолиться наедине, надо разуметь, что пошло и постась человеческое, Сын Человеческий. Как он же принял во всем совершенстве, кроме греха, человечеству, которое было создано Богом по образу и подобию Божию. Но поскольку человек был создан Богом, он не является самобытным, вечным, бесконечным изначально. То есть его вечность начинается вот с момента его создания, и уже дальше он может быть вечным. Но вечным вообще, в абсолютном понимании, он не может быть. Потому что было время, когда его не было. Но никогда не было времени, даже время назвать нельзя этого, никогда не было такого, чтобы не было Бога. Он был до времени, вне времени, помимо времени, всегда был. Это трудно вместить, но это факт, это реальность. И поэтому, как совершенный человек, он нуждался в молитве. То есть даже совершенный человек, абсолютно безгрешный, святой, нуждается в молитве. Но в какой молитве он нуждается? В покаянной? Нет, он же безгрешный. О какой молитве идет речь? То для чего вообще молитва Сыну Человеческому, который в себе соединяет и человеческое естество, и Божье естество? Вот эта молитва Иисуса Христа показывает нам важность молитвы, тем более, если Ему это важно было, тем более нам, грешным, немощным, расслабленным, больным грехом, это важно. Что мы еще нуждаемся и в покаянной молитве, и очистительной, и во многих прошениях, и получении милости Божией, и прощении грехов, и так далее, и так далее. Мы много чем нуждаемся. Но даже если убрать все наши немощи и греховность, допустим, все уже восполнено, все прощено, и мы очищены, и стали святыми, и достигшие совершенства, то и там нужда в молитве не прекращается. Потому что высший образец Иисуса Христа это показывает. Но она имеет другое значение. Это, с одной стороны, молитва предстательства за других. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, сказал Господь в другом месте. Он лично ходатайствует. Он наш представитель, Он ходатай. Единственный истинный ходатай пред Богом, Отцом и вообще пред Божеством, как таковым, представитель Троицы, со стороны Сына Человеческого, за род человеческий и за каждого из нас, кто к Нему искренне стремится. Но и еще Ему нужна эта молитва, чтобы соединить своей добровольной воле человеческое естество с Богом. То есть молитва – это есть как бы способ, средство или форма соединения человеческого естества с Богом. Это важнейшее как бы назначение молитвы. Но просто для нас, грешных, молитва начинается с покаянной, с очищения. Но это вынужденное делание. Мы вынуждены каяться, потому что мы уже родились больными, поврежденными, искореженными грехом, до неузнаваемости, исказившим свой образ и подобие. Поэтому для нас нужна покаянная молитва. Но если бы этого повреждения не было, то нам все нужна молитва. Но уже та, чистая молитва, соединяющая нас с Богом, соединяющая с нашей стороны. Потому что Господь Иисус был уже соединен внутри своей личности, и Бог и человек совершенно были соединены. Поэтому Он не нуждался в природном соединении. А это соединение было волевое. То есть, когда свою волю Он подчиняет воле Бога, когда Он соединяется, вот показывая, что Он личность, что Он добровольно соединяется с Ним. Вот для этого нам тоже нужна молитва. Мы должны засвидетельствовать себя, своей молитвой, что мы хотим быть с Богом. Мы хотим и быть Ему подчиненными. Мы Ему доверяем настолько и предпочитаем Его, что просим Его вот быть в таком положении, что Ты наш Господь, Господин над нами. А мы Твои создания. Мы хотим быть тем, кем мы есть на самом деле. Мы творение, мы не творцы самих себя. Мы творение. И это смирение. Быть тем, что мы есть на самом деле, осознавать этого, исповедовать, это и есть смирение. Занимать то, кем мы созданы. Не брать на себя то, кем мы не созданы. Мы не боги, не творцы по природе. Мы по благодати можем быть богами. Мы можем быть творцами с маленькой буквы и творить великие, дивные, славные там вещи. Но мы не можем быть по своей природе. И уж тем более выше и первее Бога. Как в безумии, вот гордость сатанинская заносит некоторых людей. Поэтому это тоже важно уяснить, что молитва наедине очень нужна нам. То есть и уединение подчеркнуто, и молитва как вообще само соединение с Богом. И было и промыслительное действие. У Господа все продумано, все промысленно. И поэтому это оставление Его, своих учеников, имело еще не только вот чисто практический смысл там, помочь людям, отпустить их, и также вот помолиться наедине, но также еще был и помысл об самих апостолах, которые на лодке уплыли. Это им было научение, это был им урок, это была подготовка их, потому что в этом вот восхождении на гору для молитвы Господь показал как бы символически, что Ему предстоит в конце концов оставить их телесно в своем вознесении. И они, собранные в церковный корабль, либо иногда в церкви символ есть корабль, будут плыть уже без телесного присутствия Господа во плоти, который вознесся из тела десную Бога. Значит, да, Он сказал, я пребуду с вами до скончания века, ну, в Духе Святом, то есть благодатью, но не телесно, не ипостасно. Ипостасно Бог покинул людей. И надо было их подготавливать постепенно, потому что даже великие избранники Божии, святые апостолы, кроме Иуды Искариотского, не знаю, кто тут заменен, они не вмещали того великого блаженства и счастья, что они общались с Богом. Иногда они исповедовали, как мы знаем, Петр, там, Филипп, другие, его Сыном Божиим. И здесь, вот они все вместе исповедовали Сыном Божиим после утешения бури. Но это были какие-то фрагменты. Вот под воздействием божественного чуда, под воздействием благодати, они включались как бы в этот момент и исповедовали. Но потом малодушествовали, отрекались, как Петр, с клятвой и с борьбой и так далее. И, в общем, разбегались, то есть, и вели себя уже просто как немощные люди. То есть было сочетание, то есть это не было уже такая жизненная позиция, линия, вот такое вот непоколебимое настроение, что вот я вот исповедую Сыном Божьим, и так по жизни иду с этим исповеданием везде и все, так сказать, пронося через все события своей жизни. Этого не было, мы видим это. Из записаний житий, из деяний святых апостолов, из указаний еще написаний, что они, нет, колебались. И уже воскресшего Господа многие не верили, сомневались, не узнавали и так далее. И, так далее. Вот. И поэтому Господь подготавливал их. То есть здесь показано, что этот процесс примирения, соединения с Богом постепенный. Он идет мало по малу. Сначала какими-то фрагментами Бог является душе, потом укрепляет веру постоянно, она возрастает по мере очищения, по мере покаяния, и только уже в день Пятидесятницы, когда благодать Духа Святаго огненная сошла на апостол, вот тогда они стали уже теми исповедниками, которых мы знаем, вот, чудотворцы, непоколебимые воины Христовы, мужественные апостолы, проповедовавшие во всей вселенной его благовествование и насадившие церковь по всей вселенной. До этого мы видим, что это не так было. И поэтому мы это повествование должны приложить к своей внутренней жизни. Оно имеет прямое отношение к нашей внутренней жизни, к нашей деятельности в подвиге покаяния и в подвиге призвания имени Иисуса Христа. Ибо все наша жизнь христоцентрична. Все вращается вокруг Иисуса Христа и вокруг Его имени, потому что только через Его имя, всемогущее сладчайшее, мы выходим к Нему. И постарство Он нас оставил, еще раз говорю, в праздник Вознесения об этом свидетельствует. Но Он остался нам в благодати, Он остался нам в Своем имени, поэтому имя Его именуем. Поэтому так важно призывание Его имени. Потому что через Его имя мы как бы выходим вот в благодатное соединение с самим Господом Иисусом Христом. И тогда по внутреннему нашему вот человеку, по внутреннему деланию, посмотрим, что же происходит внутри каждого из нас, если мы действительно вступаем в правильный подвиг покаяния, и именно посредством покаянного призывания Его сладчайшего имени Иисус Христос. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Ну, происходит так. Человек под воздействием обращающей, призывающей благодати, обретает веру в Господа Иисуса Христа. Он признает Его божество, Его господство, что Он Спаситель, имеет в Нем нужду. Он это все умом признает. И даже словами исповедует, и меняет свою жизнь, входит в церковь, посещает богослужение, участвует в таинствах, читает Писание, значит, несет подвиги поста, милостыни и другие выполняют добродетели. Но этого всего недостаточно. Потому что цель-то у нас, конечно, совершенно другая. преподобный батюшка Серафим Саровский указал, что цель христианина – стяжание Духа Святаго. И поскольку его нельзя стяжать единомоментно, то это стяжание называется благодатью Духа Святаго. Потому что оно стяживается как бы вот фрагментарно, поэтапно, по частям. Конечно, сам Дух Святый, как личность, Господь Бог, не делится на части. Но благодать, то есть его воздействие в нас, она делится. То есть он может являть ее, проявлять себя, то есть благодатью в различных степенях, по силе, по воздействию, там, по плодам и так далее. Но эта цель указана. Но есть еще цель целей. Как бы конечная цель. Ну хорошо, ну мы стяживаем благодать. А дальше? А для чего все это? В конце-то концов, что должно произойти после всего этого? Даже если батюшка сравнивает это с деньгами, то в конце концов, деньги для чего вот люди стяживают? Чтобы просто на них спать? Или хранить их где-то? Нет, то ли употреблять разумно. Что-то приобретать, строить какое-то. И если он сравнивает стяжание благодати вот со стяжанием денег, для удобства понимания, то, соответственно, и надо понимать, что, в конце концов, стяжание денег не является самоцелью. Если не считать там просто страстных больных людей, больных себелюбием. Вот. А только средством. Так и здесь. Так вот, каким же средством для нас является благодать Духа Святого? Для чего это средство? Уврачевание души. Правильно. Важно. Но это по нашей болезни. По нашей падшей природе. Это вынужденное. Так как больному вот, там, какой-то тяжелой болезнью вынужден делать операцию. Не потому, что хотят его резать, там, что-то отвязать у него. Но его болезнь вынуждает людей, врачей, борясь за его жизнь, идти на крайние меры. То есть разрезать, и какие-то его члены отрезать, там, все, чтобы сохранить ему жизнь. Так и здесь. Весь процесс, очистительный процесс покаяния – это вынужденный процесс. Мы вынуждены этим заниматься, потому что мы уже родились в падении. Поэтому конечной целью это не может быть. Это как бы вот текущая цель. Уврачевать душу свою. Без благодати об этом не может быть и речи. Мы должны умолять, свидетельствовать, доказать, что мы хотим это, и улучшить, стяжать эту исцеляющую благодать Духа Святаго. Поэтому нужно об этом молиться. Исцели душу мою, яко согрешаю тебе. Я не хочу согрешать. Исцели душу мою. И благодать Божия приходит и исцеляет душу. Не сразу. Мало-помалу, постепенно. В процессе самого делания, в процессе самой молитвы, самого покаяния наступает исцеление по каждой страсти, по каждому ее проявлению, по каждому стремлению. То есть мало-помалу ослабевает страсть, прекращаются помыслы об этой страстной, ощущения, и в какой-то момент можно сказать, фу, человек, слава Богу милосердному, исцелился от страсти, сребролюбия там, и любой другой греховной страсти. И вот достигнуто исцеление, ну и дальше что? Вот здоровый человек, духовно здоровый, воскресший, иначе говоря, для жизни с Богом. Ну и дальше что? Какая цель же его дальше? А цель основная, цель целей, конечная цель, соединение, самое реальное, соединение с триипостасным Богом. Должно произойти Боговселение в человека. Всего трипостасного Бога. Вот конечная цель наша. И от осознания этой цели мы можем прийти к правильному пониманию. А что же такое грех? Почему он называется болезнью, извращением, падением, злом и так далее? То есть почему так страшно быть грешным? Почему так страшно иметь грешную природу, грешащую природу, грехолюбивую природу, которую мы все в себе наблюдаем? Если внимательно начинаем жить в покаянии, мы видим это. Нам не нужно больше ничего доказывать. Мы по себе видим, как помыслы обуревают нас на молитве постоянно. попечения, заботы, страстные, греховные, посторонние помыслы постоянно мучают нас на молитве. Они отвлекают наш ум, он колеблет, расхищает его. Как страстное движение колеблет наше сердце, увлекает его вслед этих земных греховных похотей, желаний, вожделений и наводят богозабвение. Мы забываем о присутствии Бога. Мы живем, как будто Бога нет. Мы его иногда словами, когда читаем, молимся, исповедуем, потом закончили молитву чтения, мы закончили и память о Боге. Нету как бы Бога для нас. А пошли собирать там грибы, что-то писать, читать другое, там, трудиться, учиться и все прочее, что мы в повседневной жизни делаем. Вот. Уже как бы забываем о Боге. И в этом болезнь даже и проявляется. Потому что забвение – это страшное проявление болезни. Одно из таких. Мы как бы забываем о Боге. У нас, то есть память о Боге фрагментарная. По временам, иногда и кое-как. А должно быть непрерывное прилепление к Богу. Мы должны ходить во свете Его, пред Ним постоянно. Здоровый человек, воскресший, ходит пред Богом. Он ни на секунду, ни на мгновение забывает, кто он, кто Бог и кто он пред ним. Но еще более того, человек достиг совершенства уже не только помнит о Боге постоянно, он его постоянно созерцает в самом себе. И вот это и есть та, конечно, цель, когда человек может сказать, ну, совершилось. Взрю в себе Бога. Чистый сердцем человек узрит Бога. Как говорится, да, в блаженствах. Он узрит его. То есть, почему сказано узрит его, а не просто видит? Потому что до какой-то минуты он ее не видел. Но как сердце достаточно очистилось, он вдруг начинает его в себе зреть. Это то, к чему мы призваны. Поэтому не должны останавливаться на каких-то вот средствах только, на каких-то текущих моментах, даже на покаянии одном, если оно нас не приводит к этому, то зачем оно? К этому призваны. К живому богообщению. Но не в таком смысле, что где-то есть Бог там на небе, а я здесь, и я с ним по телефону там или каким-то образом общаюсь. Посредством молитвы. Это тоже общение. То есть, как бы, вот такой духовный телефон, что я ему говорю, там он понимает, как Бог. Но не об этом идет речь. Речь идет о теснейшем соединении. Перечитайте вот Евангелие от Иоанна Богослова, вот те места, где Господь говорит на Тайной вечере. Внимательно перечитайте еще раз. И вы увидите, что Господь говорит о теснейшем соединении нас, верующих в Христа людей, по образцу соединения внутри себя Пресвятой Троицы, то есть всех трех лиц Пресвятой Троицы. Вот о каком соединении идет речь. То есть мы по благодати должны так соединиться с Богом Троипостасным, как сам Бог в трех лицах соединен в своей Божественной Ипостаси. Не иначе. Это прямо говорит второе лицо Пресвятой Троицы Господь Иисус Христос. А теперь подумайте, как же при таком требуемом соединении грешник может соединиться со святым Богом? Ведь не может Бог изменить своей природе и чисто соединиться с грязным. Не может сама правда, сама истина соединиться с ложью, с лукавством, с лицемерием. Не может бесстрастный Бог соединиться с любой страстью. В этом проблема нас, людей. А мы хотим и сохранить греховные пристрастия, и с Богом быть. Я говорю, для верующих людей. Неверующим уже там проблема другая. В этом наше лукавство, в этом наша порча, в этом наше глубинное заблуждение. И поэтому мы не понимаем, почему Бог отсекает таких людей и посылает их в вечную муку. Не потому, что Он их ненавидит вот так, вот как бывает, что мы там каких-то своих личных врагов ненавидим. Нет, у Бога нет ненависти вот вообще, как никакой страсти нет вообще, мы не можем понять. У него есть неприятие, он не может изменить себе, он не может свою природу допустить инородное, Богом не созданное, греховное, извращение, искажение, небытие, не может, иначе он сам перестанет быть Богом. Поэтому, насколько мы с Богом соединены, настолько мы с Богом не можем соединиться. Мы сами препятствуем этому Богом даруемому по благодати соединению, Богом желаемому для нас, Богом принесенному на землю, на кресте, в его подвиге уже предложенному, соделанному для нас спасению и искуплению. И уже Бог, собственно, все сделал. Проблема в нас. Мы не хотим осознать это и решительно отказаться от греха только по той причине, что Он-то и не дает нам соединиться с нашим любимым Творцом, Создателем, Спасителем, Искупителем, Господом и Богом. Не может соединиться несоединимое. Поэтому, если люди думают ложно, что жизнь с Царством Божьим – это есть просто какое-то автономное пребывание, что вот есть какой-то конкретный человек, он пребывает, а Бог там где-то по себе там пребывает в своих обителях, и время от времени могут там на богослужении встретиться, там пообщаться, и потом опять зайти жить по своей, так сказать, воле, то это великое заблуждение. То тогда из такого ложного понимания непонятно, а что действительно не простить дядю Петю, убийцу там, или садомита там, Николая Петровича, или гомосексуалиста какого-то, или там, и так далее, понимаете. То есть, собственно, а что это, не пощадить его, если посадить, ну что, жалко, что ли, места ему, или там, что, питания не хватит. Нет. Но Бог не гомосексуалист, и не убийца, и не извращенец. Поэтому он не может изменить в своей природе и соединиться с тем, с чем он не может. Что тут непонятного? Поэтому если мы и отрезаем, отрываем себя от Бога, изолируемся, то мы сами своим грехолюбием, самолюбием, гордостью и всеми страстями. Вот почему-то и положено в основании проповеди благовестия покаяние. И тогда мы понимаем истинное назначение покаяния, что оно делает для нас. Почему это величайшее дар для нас грешников, именно для грешников, падших, потерявших Бога, разорвавших с Ним всякое единение. Потому что оно и подготавливает нас, наше естество, все наше естество человеческое, к воссоединению этому с Богом. Оно очищает нас, смиряет, показывает, что мы на самом деле, меняет наше умонастроение, все, коренным образом меняет наше все, естество, и делать его способным сначала к восприятию Божьей благодати мало-помалу, затем по мере очищения ума, души, сердца и, в конечном счете, тела, делать там способным к полному вот этому удивительному соединению так, что мы можем говорить о человеке, что он богоносный. И Богом носимый. Он и в Боге пребывает, и Бог в нем. То есть взаимное проникновение, полное единение по образцу лиц Пресвятой Троицы. К такой высоте, к такой вершине, к такой красоте, к такому блаженству мы призваны. И на что мы меняем это блаженство? На сиюминутную, кратковременную, безумную похоть греховного вожделения. Вот сейчас мне вот будет хорошо 5 минут, минутку, 3. А там хоть потоп, хоть огонь гиенский. Вот безумие. Но этой минутной похотью-то мы и отсекаем себя от Бога. Ибо Бог не обладает похотью. Он не может соединиться со злом, которого он не создавал. Потому что зло есть уклонение от Бога. Тьма. А Бог свет. Он не может с тьмой соединиться. с ложью и так далее. Это так важно понять. Если мы это поймем, мы заложим правильное вот, понимание, правильное основание вообще в своем делании, покаяние, спасение, мировоззрение. Почему мы можем быть обречены на вечные муки, которые и есть вечное соединение с Богом? То есть, если мы не изменим свое качество, то мы, нам некуда деться. Мы будем все равно вечно пребывать каким-то образом, но уже в вечной изоляции от Бога. А это и есть мучение. Уже там остальное, что там будет добавлено по нашим грехам, оно уже не второстепенно. Степень огня, там червяки и все прочее. Важно одно, что вот эта вечная изоляция от Бога, которую мы и сами достигли, сами возжелали, сами построили, сами себе создали. Поэтому убоимся этого состояния и посредством Богом твоего покаяния всячески употребим все наши усилия, всю нашу ревность, чтобы выйти из него, измениться и стать способным к соединению с Богом. И если даже мы не успеем на земле достигнуть этого, то хотя бы сохраним вот это стремление к этому, и уже как бы вот это, как вот мы знаем, вот по законам физики, если какой-то предмет, снаряд или что-то устремился куда-то, то он продолжает уже после получения так бы, начального толчка, продолжает лететь в ту сторону. Так и мы по смерти. Если мы здесь, вот, своим умонастроением, своей волей, своим желанием, своим усилием, своей молитвой, своим подвигом, как бы стяжем это направление правильное к соединению с Богом, то в конце концов и по смерти все это будет продолжаться, и мы соединимся. Если же мы будем тормозить, в другую сторону направимся, в сторону, все, оно уже никогда не произойдет. Поэтому так важно вникнуть в слова Господа, сказано еще на Писании, что в чем застану, в том и сужу. То есть, опять-таки, здесь ложное понимание. Вещь не в том, что вот застукал Господь тебя там, что колбасу ел перед смертью, и вот теперь за колбасу тебя бат отправит. Да ничего подобного, не в колбасе это дело. Ну, не говорим уже о более там каких-то других грехах. А в том, что у тебя вот это направление было выявлено неправильно через посредством кушения этой колбасы. Или там еще какого-то другого действия. Беда в этом, что это просто было внешнее свидетельство внутреннего ложного направления. То есть ты зафиксирован в том, что ты к Богу не стремился. Ты не хотел с Ним соединиться. Ты всячески препятствовал своей гордыней и всеми страстными движениями души против этого соединения. А другой жизни нету. Поймите, нету другой жизни в вечности. Или мы будем с Богом соединены, либо мы будем без Него. То есть нельзя быть около Бога, поймите. Можно быть только в Нем и иметь Его внутри себя. А мы привыкли, что можем быть около начальника, допустим, около какого-то там человека, и думаем, что точно так может быть Богом, там какие-то отношения иметь, чем-то ему угодить, чем-то там подмигнуть, что-то подплатить там или чем-то такое. Ничего подобного. Это совершенно не так в духовной жизни. Там невозможно Бога никак подкупить или что-то с ним сделать такое, чтобы он каким-то даже добродетелем откупиться от него невозможно. Исполнением заповедей и прочее. Кто думает, что Бог какой-то юрист, или как сидит там и ждет, сколько лет там ему исполнит заповеди, добродетели, правила там сохраню, и за это он меня спасет, то это безумец. Нету такого. То есть тогда работает заповедь, тогда работает правило, тогда работает добродетель, когда она служит этому главному назначению человека, соединение с Богом. Вот если она меня, значит, соединяет с Богом, а значит, отрекают от мира, значит, он всегда мир отречный. То есть, подошли к миру, они мир отречны, уже к Богу, они устремлены к Богу, соединяются с Ним. То тогда она работает, тогда она мне пользу приносит, она служит своему назначению. Если же я исполняю заповедь с другой целью, чтобы просто ее исполнить, так записано, так положено, чтобы о мне плохо не подумали другие братья и сестры, чтобы почеславиться, чтобы, в конце концов, что-то там у Бога, так сказать, взамен получить, думая, что можно с ним разойтись, а там ты мне, я тебе, то это прелесть, это безумие, этого нет. Поэтому, когда мы вспоминаем притчу о блудном сыне, то и сказано, был мертв, стал жив. То есть для Бога был мертв, для отца стал жив. То есть он вернулся в семью, то есть в семью, в общение. В этом было его воскресение и его обретение опять. Вот покаяние доставляет нам это. Мы опять для Бога оживаем, мы опять для Него как бы появляемся. Из стороны до речи, из нашей блудной жизни, с бесами, греховными помыслами и ощущениями. И тогда, вот с этого понимания, идем дальше и смотрим в этом Евангелии. Четвертый же сразу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Что здесь для внутреннего человека называется морем? Это его вот непоколебимое состояние. То есть изменяемость, нетвердость. Мы знаем, что вода, поверхность воды не способна держать вот человека, вот идущего просто ногами. Это наш опыт говорит. То есть нужно либо какой-то вот объем, типа как лодка, там, надувной какой-то предмет и так далее, то есть, чтобы держаться на поверхности воды. А просто так вот ногами пойти по воде, по поверхности озера, моря невозможно, чтобы не пойти на дно там и так далее. То есть это невозможно, просто невозможно. И вот Господь и здесь и показывает невозможное, что для Него, даже Сына Человеческого, это возможно. И это по внутренней части очень важно, то есть, потому что иначе нам не понять, хорошо, если такой вдумчивый слушатель, читатель, и там Бог вообще скажет, хорошо, я согласен, что вот Бог там со святым человеком уже может соединиться, но вот я грешен. Как же Бог ко мне, грешнику, может прикоснуться? Не соединиться, а вступить в контакт. Прикоснуться, чтобы потом мало-помалу врачевать. Вот где, как это происходит, начальный контакт? Вот я же колеблюсь неверием, сомнением, маловерием и прочими всякими другими страстями, которые постоянно меня похищают у Бога. И если Бог мне не поможет, все, конец мне. Я никогда до Него не дойду и не приду. Поэтому Бог показывает, да, Он, как Бог наш, может идти по тонкой поверхности воды нашего непостоянства, наших перемен, колебаний, греховных движений. Он может. Вот такой смысл имеет хождение по водам. Это не просто эффект учителя, такого, какой я учитель, а вы там сидите в лодке, смотрите, чтобы подавить их. Нет, нет. Это глубокое духовное научение, укрепление в вере. И в то же время явление, что Бог действительно делает то, что никто не может. Он может прийти к нам по нашим греховным волнам, не погрузившись в них, не соединившись с грехом, с нашим грехом, а прийти, чтобы исцелить от него, очистить от него, уврачевать, спасти и даровать блаженство, даровать себя соединением с нами. И не только это может Бог, но Он на примере апостола Петра делает следующее. Петр сказал в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». То есть, когда мы видим в себе, еще находясь в греховном состоянии, что вдруг в нас проявляется какое-то божественное посещение, или воздействие, или действие благодати, то мы недоумеваем, мы не можем поместить и поверить, как это так. Вот я такой грешный, мерзкий, потому что в первую очередь Бог благодатно покажет, что я мерзкий, что я грешный, что я погибающий. Без этого видения никогда Бог не явится, и не думайте. И вот показав нам всю эту картину, что мы есть волнующееся море страстей, вдруг он себя в этом море являет. И, естественно, у нас возникает смущение, недоумение. Как же так? Да не может быть. Кто же такой пришел ко мне тут, когда я тут чуть-чуть не тону? И поэтому ученики, увидев его, ходящий по морю, встревожились, говорили, это призрак. Вот так и для нас. Нам кажется, что это призрак. Внутри у нас какой-то призрак, что-то не может быть. Не может Господь в такой мерзости прийти и вступить с ним в общение. Так помышляет истинно кающий человек. Так он видит. Он это исповедует. Но тем не менее, Господь подтверждает. Ободритесь, это я. Не бойтесь. И первое, что Бог устраняет, это вот этот ложный страх. Страх перед неведомым, непонятным, что-то такое. Он упраздняет. Идет наступать ясность в душе. Бодрость. Ободритесь. Это я. То есть он свидетельствует душе каким-то непостижимым внутренним свидетельством, что это он, истинный Бог, пришел с одной целью – помочь тебе, душа, исцелить тебя, уврачевать тебя, спасти тебя. Никакой другой цели он не ставит. И вот Петр в данном случае символизирует наш ум, потому что первая как бы часть человеческого естества, кто вступает в общение с Богом, это наш ум. Мы начинаем умом молиться, познавать богооткровенное писание и так далее. Через ум все идет. Поэтому не бывает безумной веры, безумной молитвы, то есть невнимательной умом, вот, глубоко вдумывающейся слова молитвы. Не бывает. И Бог и не может принять веру безумную. Если будет разумной, умной веры. Умное дело не называется, да? И ум тогда говорит, как бы в ответ Господу, если это ты действительно, то повери мне пройти по этому же морю. То есть по этой зыбкой поверхности воды, по которой до этого никогда ум не мог пройти. То есть во внутренней молитве это означает, то есть начать молиться без единого помысла. Это не свойственно человеку. Точно так, как не свойственно ему ходить по воде ногами. И поэтому, если вы ни от кого не ожидаете, что он просто своими ногами, без всяких средств, не может пойти в воде, то не ожидайте, что у вас молитва пойдет без помысла. Это точно такое чудо Божьей милости, как и ходить ногами по воде. Но в отличие от хождения ногами по воде в нашей обыкновенной жизни, что не требуется, в общем-то, то вот прохождение молитвы с помыслом требуется Богом. Это и есть признак нашего первого исцеления. Без этого мы дальше не двинемся и никогда не соединимся с Богом, никогда не станем должным плода, не преуспеем, не можем принести служение, исполнять заповеди, понимать Писание и все прочее. Не можем, поймите, если наш ум поврежден, болен, все остальное бесполезно. Поэтому идет борьба причем за ум, за его очищение. Это жизнь и смерть души, это вечная наша участь, все решается здесь, в борьбе с помыслами, ибо грехи приступают человеку и проявляют себя через ум, через помыслы, с которыми тоже сопряжено соответствующее переживание или чувство греховное, которое сердце уже испытывает вслед за этими помыслами или вместе с ними. Вот наша вот греховная суть повреждения. От этого нужно избавляться. Прежде всего нужна вера. Потому что как, не веря в Бога, можно его призывать? Как, не веря ему, не доверяя, можно даже попытаться пойти по водам? И вот ум наш, Петр, он ободрился тем, что увидел чудо. Господь-то идет, значит, и я могу идти. И Господь говорит, иди, и вышед из лодки. То есть какого-то уже нам привычного, надежного состояния. Вот привыкли мы, что можем там только по четкам, только устами, только по книжке читать молитву. Это у нас островок. Мы уже и получали даже благо. Какая-то благодать приходила, какие-то утешения. И уже мы это надежно. Это что-то твердое. Хотя оно на волнах качается, но это твердое. В всяком случае, сразу не потонешь. А здесь, чтобы прийти к Богу, нужно было выйти из этого состояния и пойти по поверхности воды, этой зыбкой, ненадежной, и просто противоестественным движением пойти. И Петр, то есть наш ум, пошел. Вот первое действие веры внутри человека позволяет. И это мы можем заметить, когда у нас вдруг после долгих молитв, долгих молений, вдруг первое благодатное такое вот бывает воздействие, когда наш ум начинает замолиться без одного помысла. Как бы прилепился на молитву и пошел. И мы так удивляемся, да не может же этого быть. Вот сколько я молился, никогда такого не было. Всегда какие-то помыслы выходили. А здесь вот просто прилепился, и ни одного помысла не существует. И я действительно с одним умом, с молитвой, а через молитву с Богом зрю его, который идет ко мне по моему вот греховному волнению, вопреки ему. И это реально происходит в внутреннем делании. Но вслед за вот этим первым движением по вере усиливается буря помыслом. Потому что ни демоны, ни падшее существо не оставят нас в покое. Пока они имеют над нами власть, пока они еще в нас сидят, они нас не оставят. И поэтому сказано, но видя сильный ветер, испугался, начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И так и мы. И вот это первое благостное действие внимательной молитвы вдруг расстраивается. То есть мы же, ну, все, вот, так будет всегда. То есть всегда будет спокойно ходить по водам. Не будет этого сразу. Еще впереди долгий упорный труд. Но пришествие сильных ветров, нашествие помыслов, духовных ощущений напоминает себе: подожди, ты еще в нашей власти, тебе еще много надо бы. И человек малодушествует. Он начинает утопать, он погружается опять в эти помыслы, он возвращается на блевотину своих греховных чувств. И это все видит, и еще больше убеждается в своем повреждении и падении, еще больше исповедует Искупителя, Искупителя своим Спасителем, еще больше видит нужду, взыскивает его. И тогда у него рождается настоящий молитвенный вопль, впервые в его личной внутренней жизни: «Господи, спаси меня, я же погибаю! До этого я это знал только из книжек, по вере на слух, а теперь я сам в себе внутри вижу эту погибель, вот в чем она! Это страшно, ты рядом, нас отделяет несколько метров, и я не могу их преодолеть!» Так повреждена природа. Ты уже пришел, ты все сделал, ты потянулась руку. Вот-вот, и я не могу, не доходя до твоей руки, я погружаюсь вот в эти волны земных попечений, забот, страхов, малодушия, неверий, сомнений, страстных желаний. Забываю о тебе, иду как животное, пасусь там на этих пастбищах. Ем грунт, землю эту всю, траву, яд, врежу себя, повреждаю, раню, убиваюсь, и никак не могу до тебя дойти, до твоей протянутой руки, которая постоянно призывает. Иисус сейчас простер руку и поддержал его. Но поскольку человек все-таки внутри действительно хочет исцеления, он действительно идет к Богу, Бог понимает это, он попускает эту бурю ветров, чтобы еще раз сбить с него спесь, убрать всякую самонадеянность, всякое самолюбие, и поддержит его. Вот почему так важно моление именем Иисуса. Только протянутая рука Иисуса Христа поддержит нас в этом страстном колебании. Но мы уже видим эту руку помощи. Мы понимаем, что сами мы не пройдем. Мы благодарны безмерно внутри себя Богу, что вот, мы видим, что идем только благодаря опоре на Его святую всемогущую руку, на Его всемогущее имя. И тогда уже не себе приписываем, а смиренно все благое в нас, начиная вот с этого хождения по помыслам, преодоления их и до самых высоких состояний, все приписываем Богу. Себе оставляем только грехи и немощи. «Зачем ты усомнился?» — говорит Господь нашему уму. «Ведь я же Бог. Как ты мог усомниться?» И этим обличает наше вот погибельное состояние. «И когда вошли они в лодку, ветер утих». То есть уже Господь, поддерживая наш ум, входит в нашу душу, в лодку, да, где все наши чувства, все прочее человеческое существо, и утихомиривает, и все остальное. И тогда все эти части человеческого существа подходят, и уже в духе с ней кланяются ему, и говорят: «Истинно, ты Сын Божий». То есть они признают ипостасную силу Сына Божия, что через призывание имени Иисус Христос на самом деле приходит вторая ипостась. «Придите ко мне, все труждающиеся обременные, я упокою вас». Бог упокаивает эту душу за веру Ему, за доверие, за устремленность к Нему, за смирение, за осознание своей крайней нужды, своей немощи, своей погибели без Него. И происходит первое соединение. Еще не то глубинное, ипостасное, не то по благодати, так как в лице Святой Троицы, но уже через смирение, покаяние происходит первое возможное соединение кающегося грешника с милующим Богом. Потом это соединение меняется, становится более глубоким, проникновенным и дорастает до того, что Бог говорит: «Вы уже не рабы мои, вы друзья. Вы уже чистые, совершенные». И он уже как друг с другом соединяется, как равный с равным по благодати, но не по природе. Так мы должны разуметь это хождение по водам, приложение к внутреннему человеку. И сегодня еще мы знаем память семи отроков Ефесских, и оно имеет для нас значение именно эсхатологическое. Сейчас не просто вспоминаю, что были такой случай, это уникальный случай, который произошел реально вот, в истории церкви в III веке. В Эфесе жили семь юношей, сыновья знатных граждан: Максимилиан, Иоанн Влих, Мартинян, Иоанн Дионисий и Константин. И Антонин. Они были, значит, воинами, стояли на воинской службе, и все были христианами. И нечестивый император Декий, который справился с 249 по 251 годы по Рождеству Христову, возвел жесткое гонение на христиан. Всюду на площадях города устанавливали идолов и жертвенники для поклонения. Тех, кто не желал поклоняться языческим кумирам, жестоко преследовали. В это страшное время многие христиане отпали от Христа, а этих семь юношей были тверды в своем исповедании истинной веры. Схваченные по доносу и закованные в цепи, они предстали пред императором. В ответ на его вопросы юноши исповедовали свою веру воплотившегося Господа Иисуса Христа, а объясняли императору, что жертва в их понимании — это молитва и духовные подвиги, идолопоклончество же и заклание животных мирски и недопустимы. После этих ответов император Декий лишил стольников знака их воинского отличия, пригрозил смертью, если они не одумаются. Император еще надеялся, что эти юноши возвратятся в язычество. Не хотелось терять семь офицеров своих. И на время юноши были отпущены на свободу. Воспользовавшись этим, святые взяли в своих домах золото и серебро и раздали нищим, оставив себе лишь необходимость для пропитания. Затем они удалились в город в городе Ахлон, почему и пещера еще называется Ахлонская, которая была пещера, где они и раньше молились. То есть это место было им знакомо, то есть они там уединялись на молитву. Благочестивые юноши стали готовиться к смерти, укрепляя свои души молитвой. Лишь изредка младший из них, святой Иоанн Влих, ходил в город за хлебом. Однако он сообщил товарищам, что на следующий день назначено жертвоприношение и что их ищут. Святой Максимилиан воодушевил юношей выйти из пещеры и добровольно явиться на суд. Готовясь к мученической кончине, юноши поручили себя Богу и стали на молитву. Затем они подкрепили себя хлебом и стали ободрять друг друга. По воле Божией они во время разговора как бы погрузились в сон. Смерть объяла юношей, но тление не коснулось их тел. На следующий день император Декий приказал разыскать юношей. Были вызваны их родители, открывшие в страхе место пребывания своих сыновей. Родители не выдержали угроз, страхов и указали место, где они скрывались. Когда слуги императора пришли к пещере, они завалили вход в нее камнями, чтобы узники, проснувшись, погибли от голода и жажды. Двое тайных христиан и стражи написали на оловянных дощечках имена святых отроков и изобразили их страдания. Дощечки были оставлены при входе в пещеру, чтобы не погибла память о подвиге святых мучеников. Прошло около 2 веков. Гонения на христиан кончились, но церковь была потрясена еретическими лжеучениями. То есть дьявол изменил тактику. Вместо открытых гонений стал использовать, то есть, гонения на саму истину, на саму веру путем ересей. Одно из еретических движений пришлось в направление императора Феодосия, который правил с 408 по 450 годы и именовался еще Феодосием Юнейшим. Подобно саддукеям, еретики, в числе которых были и духовные лица, видите, уже когда отпадение духовенства было, части духовенства, отрицали воскресение мертвых. То есть основной догмат христианства был попран. Исполнились времена, и Бог для возумления еретиков сотворил великое чудо, подобное воскрешению Христом праведного Лазаря, описанного в Евангелии от Иоанна. Владелец горы Ахлон, желая построить ограду для овец, стал брать камни для нее из тех, которым была завалена пещера блаженных отроков. Так из нее образовался выход, и в это время, повинуясь божественному велению, отроки воскресли. Им казалось, что они проспали только одну ночь, что настал день их казни. Это очень важное место повествования жизни или жития, что они не просто умерли, как обычно умирают люди. И что происходит, когда умирает человек? Идет разлучение души с телом, и душа, проходя метарство, или сразу, если она святая, возносится в обители Царства Небесного. Если грешно, то, соответственно, в обители ада до страшного суда. И это и есть, собственно, смерть. Но душа ясно понимает уже после момента разлучения с телом, что он, кто она, что она, куда она идет, видит и все помнит. И поэтому, если она и воскрешает, как было с Лазарем, то он праведным, то он рассказывал, что он помнил даже горечь этой смерти, и все время вкушал мед в течение жизни, чтобы это горечь так и трудно было перекрыть. И еще нес служение Церкви Христовой в качестве епископа. То он это все помнил. Здесь же уникальный случай за историю Церкви. Такого не было. Что Бог особым промыслом попустил им не только эту смерть, а это было такое замирание, что душа оставалась в беспамятстве в телах их, и ничего не помнила. И поэтому, когда они очнулись, то есть воскресли, то они в своем сознании верили, что только вчера заснули, сегодня проснулись. Для них казалось, что только одна ночь прошла. И что то же время, как они заснули, что их ищут, что будет казнь и так далее. Их облик и внутреннее состояние не изменились. Придя в город за хлебом, как обычно, то есть младший из них, Иоанн Влих, почувствовал недоумение. Облик города стал другим. Повсюду находились изображения креста Господня. В хлебной лавке Иоанн Влих дал продавцу серебряную монету. Продавец был изумлен, поскольку монета казалась старинной. Понимаете, уже прошло почти два века, естественно, изменились монеты, император все изменил. И вдруг приходит какую-то следую монету, значит, пытается расплатиться. Юноша был задержан. Собрался народ для выяснения недоразумения, и Амлиха привели к градоначальнику епископу. То есть уже епископы имели власть разбирать такие дела. То есть христианские, да? И Амлих все им чистосердечно рассказал, и для уверения предложил пойти к пещере. Он испытал огромную радость, находясь среди христиан и видя торжество христианской веры. Правители поняли, что совершилось чудо Божие. Пресечение народа, они отправились к пещере и убедились в правдивости слов святого и Амлиха. Тогда же были найдены дощечки с именами юношей, и все присутствующие пришли в изумление и прославили Бога, открывшего через побуждение отроков от долгого сна тайну воскресения мертвых. Вскоре в Эфес прибыл император Феодосий, извещенный о чудесном событии. Он долго беседовал с отроками и убедился в подлинности совершившегося. Бог воскресил святых отроков, чтобы явно возвестить о грядущем общем воскресении в славный день своего второго пришествия. Во время беседы с императором еще одно чудо случилось. Вдруг единомоментно все святые этих семь отроков на глазах у всех присутствующих, самого императора, склонили головы и почили уже окончательным смертью до второго славного пришествия и всеобщего воскресения. Это тоже было удивительно, что вдруг раз все, мгновенно семь молодых людей умерло. Вот как подтверждаю, что это было на время вот, воскресения, чтобы именно вот, утвердить людей в догмате, вот, основном догмате христианства в воскресении, всеобщем воскресении мертвых. И какая же связь этого повествования с нашей вот текущей сегодняшней церковной жизнью? Самая прямая. Батюшка, преподобный Серафим Саровский Чудотворец, вот в своем пророческом указании прямо говорит на эту связь. Он говорит, что Богу угодно было, чтобы он жил более 100 лет. Но своим промыслом он забрал его много раньше, для того, чтобы в конце времен опять явить, и явить по образу такому же, как было явлено вот семи отроков эфесских. То есть батюшка прямо указывает на семь отроков эфесских. То есть это будет временное воскресение его во плоти. А если учесть, что после батюшки Серафима Саровского остались только косточки, то в отличие от нетленных тел семи отроков, чудо будет еще более как бы такое выпуклое, более явное, что уже косточки нарастут опять прежней, еще ветхой плотью Серафима Саровского. А потом уже после служения он почиет, уже и мощи будут нетленными, и ожидать уже преображения в присущем воскресении мертвых. Так вот, указывая на семь отроков эфесских, батюшка Серафим здесь тоже указывает пророчество, что не один он воскреснет. А так как для уверения людей во времена Феодосия Юнейшего нужно было воскресить 7 человек, чтобы поверили, что это не случайность, если один человек был воскрешен, то это непонятно. Может, сохранился и запрятался там 200 лет. Но когда уже 7, уже никак нельзя сказать, это случайность, то и в эти страшные отступнические времена, когда полный мрак вот, царит в духовных вопросах, когда люди уже не верят, люди церковные, духовенство, епископат, не верят в основной догмат воскресения из мертвых, они могут устами об нем говорить, но реально внутри себя они не верят. И батюшка Серафим Саровский обличил наперед, что перестанут верить в основном, то Богу угодно его воскресить этим образом, а с ним еще 6 великих святых земли российской, чтобы общество было 7. Причем это уже люди, в отличие от семи отроков, жившие в разные эпохи. То есть святые, которые жили в разные эпохи, в разных местах. И это будет удивительное чудо. Потому что и отступление намного страшнее, чем при Феодосии Юнейшем, что батюшка Серафим подчеркнул, что новые отступники превзойдут своим нечестием, нечестивцу при Феодосии Юнейшем. Поэтому и чудо нужно более мощное, более такое вот удивительное. изумительные. И это произойдет. И только тогда это ереси, это отступление, это уже церковь будут упразднены и восстановлена на Руси истинная вера, истинная церковь, и благодать Божия вернется в эту церковь, и она уже до второго пришествия будет спасающей, благодатной частью единой Святой Соборной Апостольской Церкви. И промысел Божий вот предназначен для этого вот, великого преподобного нашего Серафима Саровского Чудотворца. Поэтому, когда мы празднуем память семьи отроков Ефесских, мы сразу же теперь уже, зная это, мысленно переносимся вот в наше ближайшее грядущее будущее и, опираясь на пророчество Серафима Саровского Чудотворца, вот связуем эти события вот, для укрепления в вере, что все равно вот, милостью, помощью Божией произойдет вот это чудо воскрешения вот, новой Руси и восстановления Святой Церкви. Вот сегодняшняя память этих отроков дает нам повод вот, прославить Бога и за это. И да будет сие с нами молитвами всех апостолов и этих семи блаженных отроков, что и мы научимся ходить по тонким водам и волнам и бурям нашего состояния и в конце концов придем к Богу и воскреснем и в духовном, внутреннем нашем жительстве для Него и в конечном всеобщем воскресении не для мучений, а для соединения с Ним во веки веков. Аминь.